Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
16 часов 5 минут, время московское. Здравствуйте, друзья. Вик Николаевич Баранец на спецзадании. Михаил Владимирович Тимошенко в нашей студии. Здравствуйте, Михаил Владимирович.
Здравствуйте, Антон Маркович. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай и набирай. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, телефон прямой. 8 800 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Это буковками. WhatsApp или Viber. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Исторический номер 2420 для смс-ок. Сначала буковки РКП, потом пробел, потом мысли, если есть. 2420, потом РКП, потом пробел, потом мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, который я никак не могу открыть. Куда-то он пропал. Там же и чат.
Михаил Владимирович, сегодня вы планировали начать разговор, начать программу с разговора о необходимости и возможности создания комитета Совета по делам ветеранов.
Да.
Ваша точка зрения на эту инициативу?
Ох, вы знаете, есть несколько деятелей наших, которые бьются как рыба об лед, чтобы создать такой комитет. Но у меня всегда возникает вопрос, вот глядя последние 25 лет на успехи нашей страны на разнообразных поприщах, я думаю, а не хотят ли они создать комитет для обслуживания себя любимых? Давайте вспомним.
Я боюсь, что он уже создан, Михаил Владимирович, отлично функционирует.
Нет, таких комитетов создается каждый раз отдельно для себя любимых отдельно. Отдельно. Ну, вот как-то получается так. Значит, в Римской империи, которая простиралась от Лиссабона, грубо говоря, до Астрахани сегодняшней, и от Лондона сегодняшнего, Таландиума, до Иерусалима и даже южнее, на 8 миллионов населения было всего 10 тысяч чиновников. Чудовищное количество. И они справлялись. У нас сейчас их число, ой, хотел было сказать неисчислимо, но тем не менее. Значит, для начала бы не худо выяснить, каких ветеранов. У нас же сразу начнется так, военных службы одни, ветераны ФСБ другие, ага, ветераны труда третьи. Это что, всех в один котел?
А кто платить им будет? У них же бюджет это разный у этих ведомств?
Да.
Следующий вопрос.
Это что, с шапкой по кругу? Вроде как нет. И начнется долгая возня. Она, собственно, идет все время. Мы же откуда пытались содрать подход к заботе о ветеранах? С американцев. У них все просто. Сутки провел в зоне боевых действий. Ветеринар. Все. А дальше? А дальше? Медобслуживание в госпиталях для ветеранов. Совершенно отдельная структура. И не забудем, что вообще у них президент обслуживается в госпитале для ветеранов. А не ветеринаров, к сожалению. Дальше у него льготы местные. Если он учится в местном университете, то это практически бесплатно. Стоянки, покупки в магазинах на территории военных городков, они после на меня облагаются, и тому всему пятое-десятое поехало. Мы на это способны? Нет. Кого зачислять ветеранами? Те, кто прилетал на сутки в Ханхалу? Например, ему ставили штампик УБД. Ставили. Ну? Тогда что, чистку затевать? Начнутся крики. Сталинизм? Боюсь, что не получится комитет. А потом же у нас ведь как? Ну, была реформа Козака административная, которая должна была исключить параллельные функции и снизить количество чиновников. В итоге, как всегда, сократили аппарат, удлинили змеевик. Ну, вот что имеем. Я думаю, что разговор не будет продуктивным на сегодняшний день. Есть другие заботы. Сейчас поднимутся крики. А пенсионеры тоже ветераны. О, и мам дорогая. Они снесут все. Ну ладно, послушаем, что нам говорят люди, чего хотят. Здравствуйте, Александр, слушаем вас.
Добрый вечер, товарищи офицеры. Прошла информация в Омском танковом училище, где готовили, ну, имени Кошевого. Какая-то реорганизация произошла, что-то там опять делать хотят.
Пока не знаю. Пока не знаю. У нас много проходит слухов, но, как в старом анекдоте, ходят шлюхи, что Мойша женился. Шлюхи ходят, но Мойша пока не женился. Поехали дальше.
Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, тезка.
Здравствуйте, добрый день, товарищ полковник. У меня такой вопрос. Вот агитация на территории, так сказать, идеологического противника может осуществляться, с моей точки зрения, ну, в нынешних ситуациях, и на нашей собственной территории. То есть вот если наезжают на наш канал Russia Today, то, может быть, надо усилить количество, так сказать, информации на русском языке на нашей территории, чтобы наши люди, так сказать, в личном общении могли американцам объяснить, кто они есть. Вот, допустим, такие примеры. Вот, кто финансировал и как нарождался национализм Германии, на чьи деньги, и почему Соединенные Штаты до сих пор не хотят в ООН осуждать национализм. И как они его применяют в своей, так сказать, ежедневной политической практике.
Или у меня, извините, пожалуйста, у меня какая-то вывихнутая голова, видимо. А что значит расширить вещание, допустим, Russia Today и Спутника на своей территории, чтобы американцам разъяснили? Я полагаю, что надо вещать на их территории, тогда понятно.
Не совсем так. Может быть, просто увеличить количество передач не Russia Today и Спутника, а количество передач наших радиостанций на нашей территории. Вот, допустим, у вас есть очень хорошая передача на радиостанции «О России с любовью». Но, может быть, надо увеличивать количество таких передач. Вот, допустим, объяснять, как американцы ставят...
Значит, мы будем разъяснять, мы будем разъяснять своему населению, я так понимаю.
А, ну да, считаю, что общение идет, и, в общем, те, кто уехал, ну, у меня многие уехали, они следят за нашими СМИ, за нашими радиостанциями через интернет, и эта информация тоже будет туда протекать, и уже, так сказать, заглушить ее таким образом, как Russia Today и Спутник, уже будет сложнее. Ну и наши товарищи в спорах смогут, если... передачи будут хорошие, смогут аргументированно, так сказать, американцев тыкать.
Короче, вы предлагаете вещать в интернете?
Ну, и в интернете, и
я понимаю,
в бумаге.
Так. Ну, в интернете, ну, да. Ну, нашу бумагу надо еще туда возить. Ай, ё-моё.
Или там печатать.
Кто же это будет? Регистрируется как иностранный агент. И пошло-поехало. В интернет, понятно, поддерживаю. Только вот дальше возникнет вопрос. А вот те лекторы из общества знания, которые будут общаться с нами в интернете, они скажут: не, ребята, вы сколько будете платить за интернет? Чего? Я лучше пойду на Первый канал, во время покажет. И привет, будут общаться там. Господин Никто, авиабаза в Азиане хорошая штука. Там вообще всегда был аэродром наших ВВС, когда мы готовились отразить наступление турецкой армии. А летать-то можно что на север, то и на юг. Они получают хороший аэродром в Азиане. Отличное место, кстати говоря.
Продолжим мы после короткой рекламы. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. Оставайтесь с нами.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио. радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Сегодня без полковника Баранца. Виктор Николаевич на важном ответственном задании. Михаил Владимирович Тимошенко в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Ваши звонки принимаем по номеру 8 800 200 ровно 9702. Сообщение WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Пишите в комментариях к нашей трансляции в YouTube. Мы эти сообщения видим тоже. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Николай из Москвы.
Пожалуйста.
У меня вот какой вопрос, пожелание, во-первых. Я 50 лет назад как демобилизовался из армии. Хочу поздравить своего командира подразделения, капитана Геннадия Михайловича Картузова с 80-летием, он с 38-го года рождения.
Спасибо за память. Вопрос, считайте, что поздравили. Давайте вопрос.
Вопрос по Сирии, можно?
Да, конечно.
Сирия когда-то была объединенная арабская республика. Сирийский район и египетский район.
Да, была.
Как два брата родных, близнеца. Так сирийцы воюют, а египтяне почему-то им не помогают. Это первый вопрос. Второй вопрос. Можно ли сравнить ельцинизм с Аугусто Пиночетом? Ельцина с Аугусто Пиночетом.
Ничего себе. Можно, конечно.
Дедушку
Мороза, Дедушку Мороза со Снегурочкой.
Я не знаю. Но...
Спасибо. Спасибо большое и за вопрос, и за память, как сказал Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, прошу вас.
Да, едем дальше. Кто у нас на связи?
Николай снова.
Здравствуйте, Николай.
Николай, здравствуй. Я хотел бы задать вопрос, вот исторический и технический одновременно. Вот на что все-таки Гитлер рассчитывал? Ведь фактически у него ГСМа не было, и танки на бензине ездили, не просто на бензине, а на синтетическом, который, это я вот недавно так узнал, который из угля делался.
У них вся техника ездила на синтетическом бензине. Солярки не хватало на флот.
Да. Ну, на флот, да. Дизель на флот шел, на смазку и на самолеты немножко настоящего бензина авиационного. Так когда они подошли и опустилась температура, там 15-18 градусов.
Да, пример зала.
Так, бензин вопрос не замерз. Он распался на две составные части, которые потом невозможно было сделать. В общем, в тыкву все превратилось. Поэтому все и встало. И когда говорят, что у немцев там такая техника была, на лошадях в основном, ведь и в самой
что
Германии...
Что значит на лошадях
там...
в основном? У них была тяга и, так сказать, гужевая артиллерия.
Напряженка, в конце, я имею в виду, в конце напряженка была страшнейшая, все уже там висело.
Ну, не будем им сочувствовать.
Больше, да, и больше 600 самолетов не могли иметь, потому что не хватало ресурсов.
В чем вопрос, скажите, пожалуйста.
Да, они что, не знали, что при температуре все это превратилось в тыкву, 18 градусов и горячего никакого нет.
Ёшкин Кошкин, а вы никогда не читали документ какой-нибудь или воспоминания, или книжечку, в котором упоминается некий план Барбаросса?
Летом хотели за 5 минут, ну понятно. И еще
если они собирались за 45 суток это все грохнуть, ну... Какой, к черту, синтетический бензин и генерал Мороз? Ну.
Логистика, тылы, подвозы. У них паровозы не могли использовать. Тепловозы тоже же на солярке, а пришлось наши трофейные на угле. Ну все, вопрос. У вас с полковником... выскочило. Баранцом. Наградное оружие имеется или нет?
Не за что было меня награждать. Я подвигов не совершал. Понятно. Планете повезло.
Награждали, когда разберешься. Да, вопрос еще такой.
Ведь, нет, хватит вопрос. Да. Я из вас вынул один вопрос еле-еле.
Теперь у нас вам вопрос. А почему вы интересуетесь наличием наградного оружия Михаила Владимировича и Виктора Николаевича?
Да, потому что у нас, посмотрите, Константинов генерал-лейтенант и Апанасенко... Чтобы не пачкать квартиру, вынуждены были на лестнице, на лестничной клетке все это делать. А некоторые вываливаются. Нам же не говорят, сейчас запрещено суесудную пропаганду вести. Как вы считаете, все-таки, чтобы офицерскую честь сберечь, как французы, он одноразовые, вы же
а
знаете,
вы что,
во время
считаете,
войны штамповки
что...
давали.
Елки-палки, да? вы к чему склоняете меня с Баранцом? Чтобы мы пошли и застрелились?
Я не вас склоняю.
За что же вы нас так не взлюбили? Всем офицерам выдать наградное оружие. и по одному патрону. Я понял. Спасибо большое.
Михаил Владимирович, пожалуйста. Следующий я. Сегодня появилась новость о том, что Министерство обороны будет самостоятельно регистрировать лекарства для вооруженных сил, отечественные и зарубежные медикаменты, предназначенные там для профилактики и для лечения, ну и, собственно, для вот купирования химических, биологических, каких-то традиционных факторов, которые могут в тот или иной момент там угрожать личному составу. Как вы к этой инициативе, Михаил Владимирович, относитесь?
Я их подозреваю, что это будут разработки предприятий и организаций, входящих в состав оборонки, или непосредственно минобороновские, которые в продажу не пойдут.
Ну, видимо, так и есть. А по вашим сведениям, насколько мощная вот эта составляющая в структуре Министерства обороны?
Очень трудно говорить о том, что осталось.
Скажите для начала о том, что было.
Ёлки-палки. Ну, вообще говоря, в свое время был Биопротек, так называемый, совершенно замечательный, огромное производство. Но мы же понимаем, что если ты хочешь защищаться от биологического оружия, ты должен сначала его сделать, чтобы потом сделать, соответственно, вакцину. А если ты делаешь боевой газ, ты должен сделать антидот. Вот оно поехало-пошло. А дальше начались реформы. И у нас вообще исчезла формация как таковая.
Сейчас, получается, она вернулась. Можно ли рассматривать эту новость как...
Она вернулась.
Ну, Михаил Владимирович, ну...
Как в мультике.
Хотелось бы, чтобы вернулась не как в мультике.
Какая-то формация возвращается. То, что уцелело, ну, в основном это цеха, потому что это тонкое химическое производство, все, что могли, вывезли и продали. То на металл, то в Чехию, то в Венгрию, то в Вьетнам. Ёлки-палки. И сейчас достаточно сложно восстановить фармацевтическую промышленность, которая у нас была. Ёлки, мы пользуемся, ну, не хочу даже говорить чем. Дженериками, в лучшем случае.
Не говорите. Давайте на звоночек.
Здравствуйте, перейдем. Владимир, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Я вот хотел узнать такой момент. В детстве я видел книжку, на которой вот, ну, как я понял в дальнейшем, когда повзрослел, про Корею. И там вот пауки разные, элементы, бомбы. Что это, Корея, ну, Америка использовала в Корее биологическое оружие, что ли?
Да были такие попытки, как я понимаю. Как-то мне еще с детских лет помнятся такие фотографии.
Так, ну, с этим вроде бы
пропал.
Все понятно, да, все понятно.
Так, генерал, сейчас, одну секундочку, Кирилл, генерал диванных войск, вы пишете, что Песков как-то скупо прокомментировал, почему, учение ФСО над Кремлем, ну и что?
Кстати, да, интересно.
Ну, катали история. Там на решетке, на сетке или на решетке, называйте как хотите, бойцов ФСО с оружием, по-моему, четверых, ну и... О чем говорить, не очень понимаю, что комментировать? Ну, было у них
такое. А для незнающих людей...
Было у них такое учение,
разъясните,
очевидно.
Вот эти штуки, они для чего нужны? Не просто же перевозить, правильно, таким вот образом?
Почему? Таким образом перевозить можно. Быстренько высаживать. На решетке допустили, и привет. А так они один за другим по тросику съезжать должны. Если наверху лебедка стоит, так это же замечательно. Наше ноу-хау! Ё-моё, сейчас начнутся крики, инновации!
Хорошо, давайте еще звоночек примем. Кирилл, здравствуйте.
Извините.
Да,
Кирилл.
Здравствуйте. Вот Путин сейчас стал говорить о конверсии военной промышленности для производства товаров народного потребления. Вот что вы думаете по этому поводу? Это говорит о том, что бюджета не хватает, или все-таки думают о том, что надо деньги как-то зарабатывать?
Я думаю о том, что вообще, если промышленность и осталась, то в основном оборонная уцелела.
Да, и второй вопрос.
Но говоря шутя, сейчас, секунду. В советское время было постановление ЦК и Совмина о том, что на 1 рубль произведенной военной продукции ты, как директор, обязан произвести товаров народного потребления на 1 рубль. И только из этих денег ты можешь выплачивать людям премии. Вот она работала.
Вот сейчас-то почему вспомнили. Столько времени прошло уже.
Ну, елки-палки, а вы думаете, что головы умнее стали, чем были, допустим, у Косыгина с Микояном?
Ну, да.
Черта лысого.
Мне кажется, те же грабли вот мы повторяем.
Нет.
Вот, и второй вопрос. Ну, грабли, именно в 85-м году началась конверсия, вот я помню еще.
Когда конверсия началась, американцы, знаете, как взвыли? У них единственный, кто не выходил на демонстрации, это директора фирм, производящих вооружение.
Продолжим после новостей. Второй вопрос после перерыва.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Виктор Баранец отсутствует сегодня по важному делу. Так сказать, вот был Михаил Владимирович Тимошенко в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Вопросы ваши присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. У нас там был желающий задать второй вопрос Михаилу Владимировичу.
Давайте.
Кирилл, да, Кирилл. Обрыв связи, к сожалению. Михаил Владимирович, вопрос. Вот существует мнение, пишет Александр, что МиГу-31 нет альтернативы. Их еще выпускают или только модернизируют?
В основном модернизируют.
Как насчет отсутствия альтернативы?
У нас же достаточно много их на хранении было. А вот тоже любопытный, конечно, вопрос. Если посчитать и посмотреть, сколько самолетов было произведено, допустим, ну, за 5 лет в глухие советские времена, года так с 80-го по 85-й, и сопоставить с тем количеством, которое делаем мы сегодня, то я думаю, что сравнение будет не в нашу пользу. У нас достаточно много самолетов на хранении. Беда даже в другом, у нас пилотов не хватает. Пилотов не хватает. Благодаря мудрым решениям, принятым, ну, теперь говорят только министром обороны, но министр обороны в ту пору был тоже не совсем дурак, и, естественно, все свои решения он либо согласовывал, либо подписывал у Верховного на ту пору. Так вот, посокращали до того, что авиационное училище, где выпускали пилотов, осталось одно, и на основную специальность было 6 человек всего. Мама дорогая, это как? А мы теперь, допустим, заряжаем план 2000 летательных аппаратов. Это что же мы должны иметь-то? Думаете, 2000 пилотов? Чёрта лысого. Значит, если это только истребители, ты должен иметь два комплекта пилотов. Как всегда, в истребительном полку. В ВАПовском полку, в ВАПовском, да, допустим, полтора. У бомберов-фронтовиков полтора. У дальников, ну, почти один к одному. Но там же не один пилот.
Конечно, да.
И вот пошло-поехало. Чем они думали в ту пору? Совсем недавно. Я не знаю. Училище порубили под корень. Потому что если считать хотя бы сухопутчиков, так была академия и 9 училищ, которые выпускали. Мама дорогая, сколько офицеров. Теперь опять. А давайте курсы срочно, 6-месячные. А? Как в войну. Ну, елки, ну...
На МиГ-31 за 6 месяцев обучить, ну, хорошо.
Да, можем, а что там? Взлет-посадка.
Из ДСАФа сразу...
Да, а ДСАФа нет. Какой ДСАФ-то?
Ну, значит...
Это в советское время из ДСАФа, кажется, второй летчик приходил.
От компьютерной игры, Михаил Владимирович.
Феликс Сорочина, мы с удовольствием передаем привет. Ой, Анатолию Михайленко, командиру части Шатальной, и вашим однокашникам по Жуковке 84-88 годов.
Еще сообщение интересное. Здравствуйте, товарищи офицеры. Но сегодня один товарищ офицер в студии. Прошу ответить на два вопроса. Первый. Правда ли иранские военные посадили в кавычках американский ударный беспилотник?
Правда. Надеюсь, что мы до него добрались.
Второй вопрос. Является ли перспективным направлением использование генераторов плазмы для режима стелс для самолетов и баллистических ракет?
Генераторов плазмы, синтетической клизмы. Вот, допустим, если гиперзвуковая ракета идет на гиперзвуке. Какой к черту ей генератор плазмы, когда она вся обтекается плазменным облаком сама по себе? Без всяких генераторов. А наземную технику генератором плазмы? Да ее будет видно черт знает за сколько. И если ты по ней шарахнешь допустим, оперенным подкалиберным, то и это облако плазмы. Смешно.
Ну, Михаил Владимирович, не все, так сказать, разбираются в вопросе. Где-то что-то услышал человек и решил уточнить.
Я не возражаю. Дело в том, что вся еще беда в чем? Не вся, конечно. Бед у нас много и причин немало. Вот у нас письменники всякие, журналисты, они как что-нибудь схватят, поволокут. Новейшее. А, вот оно, вот. Начинаешь читать внимательно. Это он беседовал с третьим заместителем второго помощника концерна «Ракетное техническое вооружение», который сказал, что мы вот занимаемся разработкой. Что значит «занимаемся разработкой»? Сначала НИРовская работа, исследовательская. Потом, естественно, опытно-конструкторская, которая должна кончиться опытным образцом. Да пусть сначала НИР-макетом закончится, разработчики. Поехали, кто у нас еще?
Владимир, здравствуйте.
Да, Владимир, добрый день. Здравствуйте, Владимир. Алло. Добрый день, слушаю вас.
Добрый день, Владимир из Ставрополя. Михаил Владимирович, вы, наверное, помните, мне однажды удалось с вами связаться, и я вам говорил о судьбе нашей Ставропольской газеты «Открытая». Помните, про батарею капитана Тушина было забыто?
Помните, про батарею капитана Тушина, который в «Войне и мире»?
Да. Вот она, вот это, я сравнил нашу газету, которая борется вот с нашими коррупционерами. Одна у нас всего газета. И спасибо вам большое, даже за маленькую заметку. Шквал звонков был в газету, поддержка. Вот. И большое спасибо. Вот такая у нас штука. Я ожидал на помощь, она неожиданно вот даже в такой форме пришла. И еще, Михаил Владимирович,
да.
Вы меня слышите?
Да.
Вот, и еще я, ну, старый любовь, господи, у меня Ил-28, это первый мой самолет.
Он же вот, петух.
Расскажите о судьбе этого самолета. Неужели он такой был, фронтовой бомбардировщик? Мне кажется, он был хороший.
Так вот. Это было сколько лет назад? Почти как батарея капитана Тушина. Если не изменяет память, в прозвище ВВСовское Ил-28 «Петух».
А мы не знали, я обиделся.
Давным-давно порезали, но все это ушло уже в утиль. Хороший был самолет на ту пору.
Юрий, здравствуйте.
Алло, Юрий, да-да-да, добрый день.
Знаете, в эти дни пятилетний юбилей Майдана, я вот уверен почему-то, как, может, вы со мной не согласитесь. Если бы не эти идиотские скакуны майданные, не видать бы нам Крыма, а как своих ушей. Вот как вы на этот счет думаете?
Думаю, что просто-напросто они большие молодцы, помогли и крымчанам, и нам.
А им их наградить не надо ли открыто прямо орденами России за помощь России?
Лучше всего в таком случае орден России калибра 7,62. И гильза 51 миллиметр.
Я согласен с вами.
Можно даже рантованный патрон.
Понятно.
Все, вопросы, надеюсь, закрыты.
Михаил Владимирович, теперь от меня вопрос. Сегодня на сайте «Комсомольской правды» вышла публикация Алексея Панкина. Наш разведчик-нелегал пытался спасти СССР, но ему помешал Гайдар. Она посвящена Виталию Васильевичу Шлыкову, полковнику Главного разведывательного управления. Так вот.
Это который был связником с нашими агентами в Южной Африке?
Так точно. Так вот,
товарищ Шлыков, конечно, интересная личность. Никто до сих пор не может с уверенностью сказать, перевербовали его за время пребывания в тюрьме американцы или нет. И каким образом он оказался советником у господина Сердюкова? Основным. Я помню прекрасно всякие круглые столы под названием «Победа Сердюков», двоеточие, «Победа здравого смысла». И все, что вот мы теперь почти все, что Сердюков в армии пронаделал, это называлось, мы сейчас выправляем, как могем, это называлось победой здравого смысла. Вот в чем победа здравого смысла с превращением дивизии в бригады. Тогдашний начальник генерального штаба товарищ Макаров говорил, что дивизия слишком тяжела и трудна для управления. Если для него лично, то так и скажи. Но ты сделал бригады, в которых огневых средств на каждую в два раза меньше, чем в дивизии, а полоса обороны в четыре раза шире. Ну, ума хватило? Хватило.
Так вот, Михаил Владимирович, если говорить об истории, Шлыков написал в свое время о том, что якобы, с его слов, да, в 70-е годы, в начале 70-х годов ГРУ определяла мобилизационные мощности Соединенных Штатов в 70 тысяч танков, да, 50 основных, 20 тысяч легких и, танков.
Извините,
в год.
Что перебью. Да-да. Товарищ Шлыков написал книгу.
Да.
Относительно того, как Генштаб разорил Россию.
Вот, собственно, есть ли под этими его заявлениями какие-либо основания?
Никаких. Генштаб никогда не определял мощность мобилизационного выпуска танков Америкой в таком объеме. Никаких. Никогда.
То есть цифра 70 тысяч единиц в год – это цифра, которая как бы вот
Это может быть современной производственной мощи Соединенных Штатов могли бы выпустить 70 тысяч танков типа «Шерман» образца 1642 года. Вот это да.
Понятно, Михаил Владимирович, но смотрите, вот
он же после того, как его списали из разведки, угу, пристроили в Академию наук, он в ММО работал тогда, Академии наук, он отвечал, ну что значит отвечал, сидел на американском направлении и писал то, что он думает про американцев. Откуда он выкапывал? Это довольно трудно всегда у военных с проверкой того, что гражданские пишут. Как-то интересно получается. Военные вообще, они хреновые писатели.
В общем,
а гражданские хорошие.
Смотрите, как меняется ситуация. Взгляды разные, мнения разные. Вы и материал почитайте. Мнение Михаила Владимировича Тимошенко вы сейчас уже услышали, дорогие друзья. Давайте, наверное, еще успеем звоночек один принять, я полагаю.
Да, Александр, конечно. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Вот сейчас ситуация такая на... Да как оно, море-то это, Азовское-то?
Так,
да,
ну-ну-ну.
Да, пролив. Вот для Украины сейчас какие-то затруднения там пошли. Так, коли с древние укры выкопали, вот, Черное море, да, Азовское, а что бы сейчас им канал тут не прокопать от Азовского до Черного? Все, и проблемы бы решили.
От Азовского до Черного прокапывать не надо, он есть уже, называется Керчь-Никальский.
Да-да, ну вот, чтобы... не зависеть от него, надо выкопать новый.
Так,
понятно. Какой новый? В обход Крыма? Через территорию,
да, конечно,
через территорию Украины.
Выкопали
море, а зачем длинный? Ой, ну ладно.
Давайте мы прервемся.
Каждый шутит, как умеет.
Нам нужно передохнуть немножко. После...
Товарищ Блок на эту тему писал: нам внятно все, и быстрый гальский ум, и сумрачный тевтонский гений.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Михаил Владимирович Тимошенко в студии. Меня зовут Антон Челышев. Виктор Николаевич Баранец отсутствует по уважительной причине. Он на спецзадании, как принято говорить в таких случаях. Продолжаем принимать ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. WhatsApp, Viber 967 200 ровно 9702 для ваших сообщений. Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Голович. Спасибо вам за передачу. Вы очень грамотные, мои близкие друзья и сын, говорит. Дядя очень умный, интересно слушать. Дай бог вам
здоровья. Спасибо
на
добром слове, скажите, не сглазьте.
Да, скажите вот такой вопрос. Сейчас, если, ну не если, а власть поменяется на Украине. Понятно, что лучше не будет уже Порошенко, да. Там около, по информации, да, около 200 тысяч этим бандеровцев с флагами, шествия, вот эти все эти дела. Куда, если власть поменяется, куда они все денутся? И вообще, как можно все это истребить?
Они поменяют вот власть обратно.
А что делать? Тогда мира-то не будет никакого никогда на Украине. Вы же понимаете тоже, да?
Как ну быть? Вот давайте вспомним. Сколько большевиков было в 1917 году вместе с Лениным, когда они 150 миллионов российского населения под себя согнули?
Угу.
Ну.
Да.
А там 200 тысяч. Да молодежи. Да безголовой. Ну. Вот вам ответ. Кого бы не выбрали. Он сейчас может к нам приезжать и выстроить этих кандидатов здесь, черт возьми, как отсюда до Крымского моста на четвереньках. Ну. И будут обещать, что мы вот все сделаем. Что не сделали-то? Что не сделали сейчас? Ой.
Давайте еще пару звоночков примем и будем читать сообщения уже плотно. 8 800 200 ровно 9702. Кто у нас там на очереди есть? Ну, желающих много. Давайте одного выберем и выведем в эфир с вопросом. Здравствуйте. Как зовут вас? Мне уже подсказали. Игорь вас зовут. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу вас.
Товарищ полковник.
Вопрос да слушаю, следующий. Слушаю.
Прошу на всю страну огласить партии, которые не поддерживают на заседании Государственной Думы предложение президента России о повышении пенсии военным пенсионерам в следующем году.
А мы-то зачем вам для этого? Это же все элементарно.
А вы для того, чтобы в следующий раз на заседании, когда будут выборы, чтобы мы, военные пенсионеры, правильно, с открытыми глазами голосовали за тех, кого надо.
Вас, а военных, тех, вас военных пенсионеров, всего 2 миллиона 300 тысяч, по-моему.
2 миллиона, но у меня есть жена, у меня есть дети.
Ну хорошо, получится 8.
За мной
замечательно, получится 8.
Минимум.
Получится 8. А голосующих у нас...
2 умножить, это уже 16 миллионов.
2 умножить на сколько? На 8? Это что...
За мной 8 человек стоит, минимум.
Вот и хорошо. Вот и хорошо. А куда же смотрели вот эти 8 человек, которые стоят за вами, когда уже в 2014 году Госдума заблокировала повышение пенсий для военных на 2%? А?
Не будет. Нашему президенту.
Нашему президенту.
Ну, действительно, ну что вам стоит сейчас просто запомнить название этих партий и вот потом принять соответствующие электоральные
без
ЕР, выводы?
Без ЕР такое голосование пройти не могло. Ну, то есть понятно. Ну, чего оглашать количество партий, потом вы скажете, по головам давай.
Так, давайте сообщение.
Здравствуйте.
Читать,
снят ли гриф секретности с первых директив и приказов Генштаба и карт начала Великой Отечественной войны? Откуда Резен взял данные? Это написание своих книг. Ну, вообще говоря, была такая книжечка. Она была доступна в секретных библиотеках. Называлась «Накануне грозных лет». И, в принципе, там были... ну, в другом масштабе, конечно, карты предвоенной посадки войск наших и немецких. А остальное, ну что же, товарищ Резун творчески додумал. Ну, чем отличается операция Минобороны в Сирии от операции этой же структуры в Афганистане в прошлом? Отличается тем, что сегодня мы там пехотой не воюем.
Следующий вопрос. Переброшенные в Донбасс с Украины зенитно-ракетные комплексы С-300 могут ли достать из зоны конфликта гражданские самолеты, учитывая там бесполетную зону и так далее?
Смотря по какому маршруту будут лететь гражданские самолеты.
Хорошо, я тогда актуализирую вопрос. Если они будут лететь над российской территорией, но недалеко
глубина,
от границы.
Глубина зоны, допустим, на сегодняшний день ДНР и ЛНР, глубина зоны около 100 километров. С-300 далеко перекрывает 300-километровую зону.
Понятно. То есть минимум в 200 километрах от границы должны идти наши самолеты, но они идут ближе. Так, следующий вопрос у нас Михаил Владимирович, нравится ли вам что-нибудь? А, вот, вот, пожалуйста, мне нравится, если позволите. Советское образование уничтожили, НВП убрали, ведь сколько косят от армии. Так надо возвращать НВП в случае войны, не дай бог, конечно, а загребу тогда всех, хоть будут знать, как разбирается автомат, пишет Владимир.
Ну, во-первых, вот тоже вечная, извечная наша привычка. Сначала хотели закон, чтобы те, кто не служил, не попадал на госслужбу. Потом, как всегда, включили заднюю, стали отползать и говорить, нет, вот это на 10 лет, а потом можно. Ёлки-палки, какие 10 лет? На всю жизнь не служил никакой госслужбы. Почему не служил? Чем мы разбираться будем? Тебя что, с парашютом Абвер забросил? Вот ой, и все. Да это сейчас замолкну.
Так, кстати, по поводу того, сколько косит от армии, на самом деле ходят даже не упорные слухи, это фактическая информация о том, что вопрос с откосом от армии уже, а, не стоит так остро, а, б, в целом ряде регионов, наоборот, есть число мест, условно говоря, число заявок, которые есть у военкомата, в общем, количество желающих превосходит число этих потребностей, которые есть у военкомата по призыву.
А чё бы ей не долететь? Что значит ядерная ракета? Это она с это? Ядерной боеголовкой?
Или сделана ядерным, из урана?
Или сделана из чугуния, да. Либо она с ядерным двигателем. Ну, елки-палки, ну, ребята, ну, вы как-нибудь формулируете. Я же не против стараться ответить на ваши вопросы. Так, ну это все Стасик тут у нас шалит, у него тремор рук, он по 10 раз одно и то же сообщение отправляет.
Может быть, свои лекарства Министерства обороны нужны, потому что не нужна им сертификация, соответственно, не хотят они тратить деньги на эту процедуру. Вот. А для разработки и производства этих лекарств можно использовать Новосибирский академгородок, который раньше этим и занимался, пишет слушатель.
Ну не только Новосиб занимался этим, занимался 19-й городок в Екатеринбурге.
Ну, кстати, идея насчет того, чтобы сэкономить деньги на там всяких лицензированиях при условии того, что лекарство действительно нормальное и будет помогать военнослужащим, то, собственно, почему бы и нет.
Ну, конечно.
Михаил Владимирович, спасибо вам большое. Было Михаил Тимошенко что? Был в нашей студии. На следующей неделе Виктор Баранец, естественно, как штык на своем рабочем эфирном месте. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. Оставайтесь с нами, впереди выпуск новостей.
Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь от этого нам кажется темней, который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кисете вышит там душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем, не глядя, как на фронте говорят. Солдат хранит в кармане выцветшей шинели письмо от матери до горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как энзе, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбою, махнем, не глядя, как на фронте говорят. Мы научились под огнем ходить не гордясь, жильем случайным расставаться не скорбя. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом нужно выпить за тебя. По куче над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой нам на прощание обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой нам на прощание обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. И его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.